Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Совсем скоро наступит Новый год, и мы говорим об этом и о многом другом с нашим сегодняшним гостем, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном.
Еще раз хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья в Новом году. Но главное – здоровье, конечно, духовного. И главное, конечно, познание истины, познание смысла жизни, которую нам даровал Бог.
Вот мы говорим о том, что да, Новый год принято было считать семейным праздником, и сейчас как-то для большинства людей, которые, может быть, не так относятся к нему, не так относятся к Рождеству трепетно, как мы, да, а все-таки для них Новый год – главный праздник в году, праздник семейный. Но сколько семей за этим новогодним столом скандалят и ссорятся из-за какой-то ерунды. Не туда салат поставил, не так оделся, не так встал, не тот то сказал. И я неоднократно наблюдала, как, казалось бы, семейная идиллия превращается просто в какой-то жуткий ужас, хотя люди там месяц готовились к празднику, планировали идеальный вечер, и вечер ломается, и он просто невозможен. Почему это происходит?
Ну, потому что в человеке сидит зло, и потому что нельзя не договориться, нельзя не принять какие-то правила, нельзя подписать договор, нельзя юридически оформить отношения. Если в человеке есть зло, которое иррационально, которым он не может владеть, то оно вырвется наружу и разрушит любые договоры, изменит любые какие-то там ситуации, найдет место, куда бы всунуть дьявол свой этот самый коготь, и все может изменить, перевернуть.
Ну, вот как зло. Какая-нибудь женщина нас сейчас слушает и говорит, я его попросила, и думает для себя, да, он меня спросил, что тебе подарить на Новый год? Я сказала, подари мне там беленькое колечко на руку, а он мне дарит желтенькое ожерелье на шею. Он мне все настроение испортил, всю новогоднюю ночь меня отравил. Я-то здесь белая и пушистая. Я же стол накрыла, платье надела, свечи зажгла, улыбаюсь ему, а он мне даже подарок нормальный купить не смог.
Конечно, конечно, не все получается так, как нам хотелось бы. И верить в то, что в Новом году все будет белым, пушистым, что все, и даже на празднике Нового года все будет вот так, как... Это, конечно, глупо. Конечно, все будет не так. Конечно, есть в этом мире то, что не согласуется с нашими планами, желаниями, мечтами. И вопрос в том, как с этим быть, что здесь делать. Заставить других, потому что считать, что другие в этом виноваты, это один путь. И можно, конечно, за это этому дяденьке там сделать что-нибудь, салатом на голову вывалить, я не знаю, что там, уйти, там, хлопнуть дверью, обозвать его как-то, еще что-нибудь такое. Вот. А можно посмотреть внутрь себя. Может, это во мне причина. Вот когда человек видит причину всего происходящего с ним в себе самом, когда человек видит причину зла в себе, внутри себя, ищет ее и борется с ним, такой человек, он идет к счастью. Когда человек видит это в другом, он стоит на путь разрушения мира, разрушения счастья, и сам не будет несчастлив. И будут несчастливы те люди, которые живут вокруг него.
Ну, вот это самый главный вопрос, ради которого я всю эту картинку драматичную нарисовала. Почему мы не начинаем с себя? Никогда. Особенно, когда речь идет об отношениях с близкими,
вы все время,
или самыми
так, вы все время
близкими
говорите,
людьми.
Вы говорите «мы». И вы говорите, вот мы то, мы сё, мы это, мы такие, мы эдакие, мы разные. Вы рисуете образ какого-то человека. Вы рисуете
люди.
Образ среднестатистического какого-то такого нормального какого-то человека. Ну, конечно, этот образ ужасен. Конечно, образ человека 21 века, вступающего в новый 2015 год, конечно, он мало симпатичен. Потому что эти люди, они не знают Бога, потому что они не молятся Ему, потому что они забыли о ключевых добродетелях, потому что они подвержены страшной какой-то пропаганде этого зла. Страшной пропаганды.
А в том-то дело, что не знают Бога и знать не хотят.
На эту тему, я не знаю, стоит ли нам так вот как-то упирать на это зло.
Предновогодние.
Мы о радости поговорим.
Почему нет? О радости тоже поговорим. Это же две стороны одного процесса, нет?
Почему так происходит? Здесь, понимаете, происходит, происходит. Ну, хорошо, тетенька, такая насекая. Ведь мне кажется, у вас что неправильно в ваших словах об этом? Вы как бы даете отрицательную характеристику этой тетеньки, и вас это возмущает.
Или вас это... Да я сама эта тетенька.
Я согласен.
Понимаете?
Вот, То есть вы говорите про себя здесь?
В том числе, да. Потому что программа с вами так или иначе превращается немножко в исповедь для меня. Но, тем не менее, я не так давно открыла для себя...
Здесь, значит, вот, ну, я тогда про двух тетенек можно говорить. Одна тетенька – это вы, другая тетенька – это образ, который вы рисуете. Если вы рисуете какой-то образ... то я бы тетеньке пожалел бы, сказал, милый, ну, успокойся, ну, что ты, ну, и все же хорошо. Новый год, ну, не туда поставили, ну, не то положили. Все же, он же тебя любит, он хороший. Все, слава богу, ну, ничего, пережили 90-е годы, переживем и 2015-е. Ну, все, Господь нам поможет, если будем с ним. Вот будет Рождество у нас, помолимся с тобой. Как-то вот как-то постарался успокоить, все там как-то. А с вами, ну, с вами тоже может так же, Танюша, ну, ничего, все будет хорошо. Но вам можно было бы сказать и другое, поскольку вам можно сказать, Тань, ну, а чего в Новый год сидеть-то? Лучше в храм сходить. Вот у нас в больничном храме царя Дмитрия сегодня ночью будет служба. Приходите туда, к 11 часам будет исповедь, те, кто готовится. Служба начнется в 11:30, литургия. После службы попьют чаю, потом разъедутся домой, успеют до закрытия метро.
И спать лягут.
И помолитесь Богу в этот момент. Помолитесь Богу тому святому, который празднуется в церкви 1 января. Это удивительно, что...
Ванифатий.
Да, удивительно, что вот в наше время сейчас так совпало. Этого не было в 19 веке, когда немножко перескочили там даты по новому стилю. 1 января. Попадает память мученика Ванифатия. Человека, который вел очень такой нехороший образ жизни. Ну, не то, что он был какой-то уж совсем распущенный, но он был рабом своей госпожи, жил с ней, хотя не был на ней женат. Он выпивал. Не то, что он был каким-то забубенным пьяницей, об этом не говорится в житии. Но жил с ней, в общем, по нашим понятиям, жил нормально. Но по христианским понятиям, конечно, был грешником. И его госпожа узнала, что в каком-то месте страдают мученики, и узнала, что, оказывается, мощи мучеников могут принести счастье. То самое счастье, о котором мы так много сегодня говорим. И говорит ему, поезжай, привези мне мощи, чтобы у нас было счастье тут в дому. А он шутит с ней, говорит, а вдруг меня привезут мои мощи вместо... Она говорит, перестань шутить, сейчас не время, поезжай за мощами. И он поехал. И пока он добирался туда, тогда же ни на Сапсане там не ездили, ехать надо было долго и трудно. Пока он ехал все эти дни, он стал думать, ну как же так, все-таки мученики, они верят в Бога, а он вот так вот вел себя и вино пьет, и он решил поститься. И всю дорогу постился, пока ехал. Этим постом приготовляя себя к встрече этих мощей. И когда увидел страдания мучеников, его так восхитило, их мужество, тут нам не понять, что их восхитило. Мы мучили, убивали людей безжалостно, издевались над ними. Ну, какой-то ужас же какой-то, да? Как? А его это восхитило, его это как-то... Он поверил в Бога, пошел и закричал, я христианин. И был замучен вместе с этими мучениками. И его тело было привезено его госпоже, как он и предсказал ей, в шутку. И она тоже обратилась к вере, и прекратил свой такой образ жизни греховный. И вот церковь празднует их память 1 января. И поэтому, конечно, будут молиться мученику Ванифатию, чтобы в эту ночь о тех людях, которые продолжают пока еще пить, продолжают пока еще жить без Бога, мы об этих людях мучим, молимся, что о них делать? Мы молимся со слезами. Мы приглашаем их, мы говорим им, мы напоминаем их, мы вот для них вот передачу устроили. Мы предупреждаем их, что, дорогие друзья, ну, нельзя же так жить. Ведь не будет никакой радости, не будет никакого Нового года. Ведь кончится все же плохо, если вы так будете дальше жить. Ведь складывается наша жизнь, вот нашей страны, из всех вот ваших поступков. Вот сколько у нас там миллионов людей. Вот большинство живет так. Вот так мы то имеем, что мы заслужили. Будем жить по-другому, но будет же все по-другому.
Ну, так я не зря эту тетку описала, да. Которая, в которой в немалой степени узнаю себя. Потому что я совсем недавно открыла для себя трудное такое умение. Я его еще только осваиваю. Начинать с себя. В любой ситуации, в любом конфликте, это очень трудно, это жутко неприятно.
Ну, конечно.
Но это, как оказалось, есть вот волшебный ключик к взаимопониманию, к общению и в конечном итоге к счастью. Потому что радостно становится, когда ты понимаешь, что когда ты исправляешься сам, то исправляется все вокруг тебя.
Конечно.
И если уж мы говорим о том, что Новый год – это начало новой жизни для кого-то, ну, для большинства из нас, и... желание построить что-то по-новому, какие-то новые планы для себя, определить и себя улучшить, то вот это, казалось бы, самый простой и прямой способ к улучшению себя, да? Начать все начинать с себя. В любой проблеме, в любом конфликте винить не другого, а себя.
Конечно.
Но это самое трудное. Вот это зеркало перед собой поставить невозможно. Даже если ты православный христианин, ходишь в храм, исповедуешься и причащаешься, ты причастился, пришел домой, наорал на мужа. Там, или, не знаю, поссорился с мамой. Или, там, не знаю, обиделся на ребенка. И с ним поругался.
Танюш, надо каяться. В конце передачи причитаем тогда разрешительную молитву, и все будет хорошо.
Но я же не только о себе, я обобщаю.
А всем тоже надо каяться, конечно. Ну как? Ну, мы же грешные люди. Ну, мы не можем сдержаться, но мы не можем всегда быть хорошими. Ну, мы не можем. Ну, хорошо. Но мы не можем, чтобы у нас руки были все время чистые. Надо каждый раз их мыть. Ну, почему это? Ну, вот я помыл, и опять они грязные. Посуду. Мы же моем посуду, стираем белье. Казалось бы, ну что, мы же ничего не делаем плохого. Ну, и здесь то же самое. Надо каждый раз исповедоваться, каяться в этом, просить прощения у Бога и начинать заново. Новый год должен начинаться каждый день. Каждый день должен быть началом нового года. И тогда все будет хорошо, если мы так будем жить. Тогда все изменится, постепенно все исправится. Это надо учиться тоже. Так просто этому, ну, не научишься. Человек, он создан для того, чтобы в течение жизни научиться быть хорошим, научиться быть святым. Этому должна быть посвящена вся его жизнь.
Ну, я очень надеюсь на то, что мы сегодняшним своим разговором все-таки радуем наших слушателей, и праздничное настроение у них сохраняется благодаря нам. А что, с вашей точки зрения, действительно может помочь христианину, как вы говорите, каждый день это Новый год, хоть что-то находить праздничное в каждом дне для себя? Как вот научиться находить в каждом дне повод для радости?
Ну, о том, что надо начинать с себя, о том, что нужно помнить о своем недостоинстве, о своих грехах, мы уже говорили. Это очень важно. Вот нужно, чтобы каждый день было таких, у нас две памяти было, два делания было. Первое – это память о своих грехах, память о своем недостоинстве и слежка такая за собой. А второе, что должно быть, это память о всеблагом Боге, память о любящем нас Боге, память о нашем небесном Отце, который любит нас, который послал на землю своего Сына, умершего за нас, распятого за нас и воскресшего, и пребывающего с нами. И вот эта память о Боге, об этой радости пребывания с Богом, она должна обязательно перекрывать все наши беды, горести и побеждать то зло, которое есть в нас самих. Я не скажу, что первое – это память о своих грехах, а второе – память о Боге. Может быть, наоборот. Первое – это память о Боге, всеблагом, всемилостивом, милосердным. А второе – память о том, что ты недостойный этой милости, и ты должен каяться, ну, Бога благодарить за это и радоваться должен, что Бог тебя такого, какой ты есть, тебя любит, хочет тебя спасти, умирает за тебя. Ну, вот как-то вот эта вот радость, она и есть самая главная радость. И вспоминать об этом каждый день – о Христе вспоминать, вот о Рождестве помнить, о всех событиях евангельских, о словах Христа. Они же очень утешительные. Вот когда читаешь Евангелие, беседу Христа с учениками, она очень утешительна. «Да не смущается сердце ваше», говорит Господь. Вот эти слова, они, ну, как-то проходят внутрь тебя и успокаивают твое сердце, твою душу. Если ты будешь Евангелие читать, эти слова Евангелия, они очень помогают. Но надо не формально это делать, а как-то по-другому. Но любить надо их, полюбить, как... Ну, человек успокаивает, какая-нибудь песня поет колыбельная, там, мама поет ребенку. Или музыка какая-то его успокаивает. Так эти слова, они тоже лучше всякой музыки и лучше всякой... Ну, не колыбельной, может быть, засыпать не надо. Но радует, ну, так же, как радует человека какого-то стихотворения там о любви или еще что-то такое. Они очень помогают. Или как мысль, которая приходит человеку, как он начинает понимать. Это понимание, оно тоже очень радует человека, когда он понимает смысл того, что происходит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Продолжаем этот предновогодний разговор. Вот, ну, вы говорите о том, что надо все время помнить о Боге, о той радости, которая есть в мире от его постоянного с нами присутствия. Но это очень, мне кажется, для большинства людей это очень тоже такая категория, ну, виртуальная, что ли, да, то есть, ну, теоретически мы понимаем, что надо помнить, да, а как, ну, то есть, вот как порадоваться, там, я не знаю, тому, что ребенок пятерку из школы принес, или там порадоваться, что подруга сына родила, вот это я понимаю, скажет какой-нибудь среднестатистический слушатель наш. А как же вот это вот, вот так вот действительно порадоваться тому, что Бог есть? Как? Я же это не ощущаю, я мозгами, может, и понимаю, что надо порадоваться. А как вот это у себя, как-то вот сделать это частью, что ли, своей повседневности, своей реальности, да, ощутить это вот по-настоящему всем своим нутром. Я сейчас читаю книжку «Верь, не верь, сомнений». Ее автор говорит о том, что вот, ну, с его точки зрения, крах там 17-го года произошел потому, что не горели даже священство, даже самые высокопоставленные патриархи, епископы, ушла, то есть веры было много, ну, народ верил.
Таня, что я не соглашусь, нет-нет, были очень хорошие люди, были замечательные подвижники, которые потом умерли за Христа и своей мученической кровью засвидетельствовали. Нет, они тогда были люди, были, ну как, Святой Праведный Кронштадтский.
Вот
были
его,
замечательные,
да, упоминают. Были
замечательные архиереи, были священники, были замечательные.
Вениамин Феченко, да?
Может быть, было много людей, действительно, было много таких, о которых вы говорите. И один архимандрит говорил, который прожил долгую очень жизнь, его арестовывали даже при Брежневе, по-моему. И он говорил, во всем попы виноваты. В том, что это случилось, виноваты те люди, которые не сумели эту веру являть, не сумели жить по этой вере. И лицемерие этих людей, оно во многом определило то, что произошло в 17-м году. Тут вы совершенно правы.
Вот.
Но
так
были люди, те, которые свидетельствовали и являли эту веру. И церковь не может быть такой, знаете, политической партией, в которой все, так сказать, одинаковы. Она очень разная церковь.
Конечно.
И очень
я
разные
не
люди.
Об этом. Я просто о том, что даже если люди настолько близкие к Богу, настолько и рукоположенные, и через таинство прошедшие не горят, то что же нам-то делать тогда? Как эту радость обрести? Как ее по-настоящему научиться чувствовать?
На самом деле каждый крещенный человек, он имеет дар радости. И рукоположный священник, он от нерукоположного человека не отличается какой-то радостью. Ему дано какое-то служение в церкви. Если он служа литургию понимает и любит ее, он, конечно, радуется. Но может быть, и мирянин, который радуется, когда он причащается. Я знаю замечательных бабушек, которые радуются больше, чем, может быть, другие священники, которые совершают. Это немножко другое. Нельзя сказать, что если архиерей самый святой, священник чуть поменьше, диакон еще чуть меньше, ну, а мы, миряне, мы вообще уже грешные. Это неправильное разделение. Эти рукоположения в сан дают человеку какие-то способности и дары, но он должен их, во-первых, реализовывать, а во-вторых, они относятся они касаются не близости к Богу, а касаются служения какое-то, которое человек совершает в церкви. Он благословляется на какое-то особое служение. Но каждый человек, он должен иметь служение какое-то в церкви. Мать – это тоже служение. Певчий на клиросе – это тоже служение. Монах, который живет в монастыре, он тоже служит молитвой своей Богу. Если человек этого не делает, тогда он просто не пустышка такая, какой-то пустоцвет. Он тогда не относится к церкви по-настоящему. Поэтому нельзя указывать на этих людей, говоря, что раз они такие, ну, мы тогда будем еще хуже. Это не так.
Ну, наоборот, мы тоже хотим научиться эту радость испытывать. Но нам кажется, что они
так
больше,
кажется,
об этом знают.
Сейчас нужно радоваться тому, что такой возможности, какая есть у нас сейчас, не было раньше у людей. И в наше время возможность узнать о вере гораздо больше, чем та возможность, которая была у людей, ну, там, в 50-е годы или даже до революции. Сейчас все грамотные. Сейчас ты в интернете можешь найти любые книги, любые тексты.
И акафисты, и в МП3.
Ну, все что угодно. Можно слушать аудиозаписи Евангелия, не обязательно его читать даже, скажем, да. Можно найти храм любой, можно найти любого священника, доброго, строгого, веселого, там, плачущего о своих грехах, монахов, огромное количество храмов, очень разные общины в Москве, где совершенно разные дела совершаются. Можно очень многое сейчас найти. И рассказы о святых, которые жили недавно совсем. Ну, скажем, там, в 19 веке было мало канонизации до этого, и о святых люди узнавали из их житий. Но у нас сейчас есть фотографии святых. Есть рассказы очевидцев, которые жили рядом с ними. Есть фильмы, которые показывают святых. Есть замечательный фильм про отца Иоанна Крестьянкина. Удивительно, где запечатлен его образ. Он есть в интернете. Есть его проповедь, о которой он там говорит. Ну, как от этого не загореться сердцем? Ну, как можно смотреть на это спокойно и не радоваться? Очень много что у нас есть.
Очень многие люди с Нового года дают себе обещание заняться тем, что, о чем они давно мечтали. Для кого-то это там, заняться пением, для кого-то пойти волонтерствовать, для кого-то еще какие-то таланты в себе, там, не знаю, книжку начать писать. Вы говорили о том, что одна из главных задач православного христианина – это развить таланты, данные ему Господом. Очень часто нас от этого отвлекает всякая бытовуха и вообще, ну, иногда даже и незнание о том, что эти таланты у нас есть. Как их в себе обнаружить?
Ну, должна быть какая-то постепенность, конечно. Если человек решил, что у него талант гениального писателя, и он сразу начнет талант реализовывать, но при этом у него останется гордость, лень, ну, что там еще? Если он не читал, там, скажем, Достоевского, Толстого, там, не знаю, не знаком с мировой литературой, то вряд ли из него получится гениальный писатель. Скорее всего, будет какой-то графоман, и ничего хорошего не будет. Поэтому надо начинать, наверное, с самого главного, научиться сначала смиряться. Научиться искать волю Божию. Научиться молиться. Научиться видеть свои грехи. Для того, чтобы что-то в себе развить, нужно сначала увидеть то, что в тебе есть плохого. Вот это нужно сначала увидеть, наверное. И с этого начинается развитие любого таланта, наверное. Если талант будет во благо другим. А то получится, как с вашей историей про хомячка. Человек все какой-то талант обретет и потом увлечет всех в какую-нибудь ересь или будет рассказывать какие-то глупости, гадости, будет вовлекать в грехи других людей.
Ну, получается какая-то парадоксальная ситуация, потому что если человек становится на путь реализации своего таланта истинного, да, то он так или иначе становится, ну, грубо говоря, звездой в этом деле, да, он становится мастером. Неважно, что это там, это какая-то публичная профессия, или он, может быть, там по дереву режет просто божественно прекрасно. Но получается, для того, чтобы стать звездой в своем деле, сначала нужно вообще от себя отказаться, умолиться по максимуму.
Конечно. Настоящая звезда...
Отказаться от своих амбиций. Вот.
Дело в том, что на самом деле человек не может стать звездой. Он может стать планетой. Он может научиться отражать солнечный свет. Сам человек, он света не испускает. Свет испускает Бог. А человек может этот свет воспринять и отразить его другим. И светить этим отраженным светом. Правильно повернувшись к этому свету, правильно направив этот свет в души других людей, вот это он может сделать. Если он возомнит себя звездой, испускающий свет, тогда, ну, конец. Это будет падшая, конечно, звезда какая-то, и ничего хорошего не будет. Ложная какая-то будет звезда.
Но есть же люди, которые талантливые в каком-нибудь, ну, недобром, не знаю, в проявлении. Я не знаю, какие-нибудь рок-музыканты, которые там... поют страшные вещи со сцены, или, я не знаю, какие-нибудь художники, которые чернуху рисуют, но они правильно. Это так делают, что просто оторваться невозможно. Или там вот режиссер Ларс фон Триер пресловутый, я о нем все время спорю с выдающимся кинокритиком Антоном Дольным, который считает его гениальным режиссером, а я считаю его гениальным просто насильником моего сознания и моей души, потому что я выхожу после его фильмов из кинотеатра просто сломленный.
Танюш, а зачем вы на эти фильмы ходите?
Потому что он гениальный режиссер. Танюш, весь мир признал его гениальным.
Ну и что? Ну, весь мир... Ну, это вообще какой-то глупый. Я от вас такого не ожидал. Мало ли, что весь мир признал. Ну, это же... Мир-то он с ума сошел. Ну, как можно слушать того, что признал весь мир? А?
Я же в мире живу. Мне хотелось понять, действительно ли он гениальный или нет. Я уже не смотрю, к сожалению.
Я вот был на одном фильме как-то. Я редко бываю, но был как-то. Одного нашего советского режиссера. Я посидел, посмотрел и ушел. Ну, что смотреть, ерунду-то.
Я знаю, о чем вы. Тут о гениальности не спорим в этом случае, к сожалению. Просто бывает ведь очень часто, что человек действительно талантлив, а талант свой расходует на то, чтобы
Мне кажется, вам надо искать общение с дьяволом. Уж талантливый дьявола
вот.
Нет никого.
Это точно.
Тогда нужно к нему идти, ученики. Стать учеником дьявола. Вот это, мне кажется, будет такой правильный путь. Простите, что я так вам советую. Но имейте в виду, что дьявол – это совсем не тот Воланд, которого описал гениальный Булгаков. Он, конечно, гениальный Булгаков. Но образ Воланда – это совсем не то, что... Дьявол – это такой, знаете, как это звали в «Хоббите» этого самого, которого кольцо-то отобрали?
Горлум.
Горлум.
Вот.
Дьявол – это Горлум, который получил власть. Вот что такое дьявол. Это омерзительное, мерзкое существо. Но при этом, конечно, талантливое. И он может выдавать себя, например, он получил кольцо. получил какую-то власть, там, скажем. Наверное, может, образ мой немножко богословски неправильный, но просто я хотел подчеркнуть вот эту омерзительность этого существа. Но при этом очень талантливый. Ну, если взять навоз, из навоза сделать красивую картину, ну, запах-то есть все-таки. Ну, зачем же смотреть и нюхать это все?
То есть мало открыть в себе свой талант, нужно его еще и каким-то образом
дьявол и злодейство, гений и злодейство – это вместе совместимые вполне. Ну, просто это гений, который не свет несет, а гасит свет, который несет тьму какую-то в душу человека. Зачем это смотреть, зачем на это ходить, на такие фильмы?
Ну да, я вас совсем сбила с новогоднего настроения.
Мы живем вообще в мире, где вот эта вот информация имеет очень большое значение. Это мир очень агрессивный. Раньше не было этого потока информации, не было ничего того, что есть сейчас. Ни фильмов, ни интернета, ни книг, ни радио, Вера, ничего не было. И люди жили себе в деревне, слушали пение соловьев, там, львой вьюги там за окном.
Или голубой огонек по телевизору смотрели.
Ну, это потом уже, а еще до этого не было ничего. И они жили спокойно, а сейчас на них обрушивается огромный вот этот вот массив информации. И они просто в этом тонут. Они не знают, как выбраться. Вперед лезет самое такое. Поэтому надо обязательно поставить барьеры этому. Не надо это смотреть, ничего.
Давайте поговорим под занавес нашей беседы о подарках. Ну, я понимаю, что подарки мы хорошие, все подарки готовим к Рождеству. Но все-таки на Новый год что бы можно было подарить близким?
Ну, я бы на Новый год подарил какую-нибудь мелочь. Какую-нибудь такую, пустячок
закладку.
Какой-нибудь такой. Но не стал бы тратить деньги на ерунду. Что-нибудь полезное. Потому что очень часто вот мне сейчас приносят какие-то подарки.
Ну, хрустального козла.
Что с ними делать? Нет, пока еще не дарили. Но что с ними делать, потом я не знаю. Потом пишут какие-то письма. Я получаю огромное количество писем, скажем, на Новый год. Ну, это такая форма вежливости, поздравить. Ну, и даже с Рождеством. Но я даже, честно говоря, не все их могу прочитать. И мне кажется, здесь нужно как-то подумать, чем можно порадовать другого человека. Ну, что-то нужное подарить ему. Я бы так советовал.
Что вы своим близким дарите?
Близким я дарю на Рождество подарки. На Новый год я ничего не дарю.
Ну, на Рождество.
А на Рождество мы пошли с моей старшей дочерью в магазин. И она каждому из внуков... У меня 19 внуков, но трое у меня умерли в младенчестве, поэтому 16 у меня в живых. И вот каждому из 16 внуков мы с ней купили подарки. Она определила сумму, сколько каждому покупать. И
но
потом дотащили
все
это. Ну, это игрушки, да. Ну, игрушки такие, то песок такой, знаете.
Кинетический.
Кинетический, да, вы знаете, да?
Да.
Я вот первый раз увидел.
Хотим.
Мне очень понравилось. Кому-то песок кинетический, кому-то что она там еще купила-то? Какие-то игры кому-то подарили, что-то еще. Ну, в общем, каждому что-то купили. Так что сейчас все лежат, на Рождество будем всем дарить.
Какой...
А еще я хочу подарить им по 3 закона Божьих. Я нашел закон Божий, давно его издавали. К сожалению, у нас очень мало изданий с хорошими картинками. Это тоже не очень хорошее, но все-таки как-то допустимо, мне кажется. И вот в каждую семью у одной дочери есть такой закон Божий, а вот другим 3 я готовлю тоже такой подарок на Рождество.
А вам самому какой бы подарок вот к празднику был бы самым... удачным, что ли, уместным?
Ну, я раньше очень любил получать подарки и очень ждал подарки. И очень часто огорчался, что мне подарили не то, что я хотел бы. Теперь я уже как-то к этому отношусь более-менее спокойно. И уж не жду от жизни ничего. И особенно ничего не жду, поэтому я как-то об этом не думаю. И мне когда спрашивают, меня сейчас дочери спрашивали, что тебе подарить на Рождество. Мы с ними беседовали. Ну, они ко мне приставали, в конце концов, сказали, что мне подарили сборник богослужебных миней. Мы хотим сделать храм у нас в отделе, и у нас там нет богослужебных книг. И вот они мне обещали купить этот набор этих, вчетвером набор этих богослужебных миней.
Ну, это же все-таки не совсем лично для вас подарок. Это такой, ну, подарок для дела, что ли, такой общественно полезный.
Нет, ну, у меня-то все есть, мне, в общем, так особенно ничего не надо. Спасибо большое.
И вам спасибо огромное, когда вы к нам приходите в гости. Нам тоже кажется, что у нас почти все есть. У нас в гостях был епископ Орехово-Зуевский, Пантелеимон. Мы всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам радости, здоровья, мира в душе.
А я, дорогие друзья, хочу еще раз напомнить, что по ночам в некоторых храмах совершаются литургии. Хорошо Новый год встретить как раз на этой службе, я думаю. И обязательно помнить о том, что это только предпраздство, а вот... наибольший праздник, самый главный праздник, будет через несколько дней праздник Рождества Христова. Вхождение Христа в этот мир. Рождество по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Еще раз поздравляю вас с Новым годом и с наступающим Рождеством Христовым.
Светлый вечер. На радио «Вера».